Здравствуйте, братья и сестры, с вами передача «Да будет с вами любовь». Я рада приветствовать Светлану Георгиевну Шаба. Светлана Георгиевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Дорогие друзья, напомню, что Светлана Георгиевна – врач-педиатр, кандидат психологических наук, доцент гуманитарного университета. Напомню также, дорогие друзья, что мы работаем по вашим вопросам, многие из которых мы принимаем по телефону 8 950 648 77 43. По этому телефону вы можете позвонить в любое время. Повторю телефон 8 950 648 77 43. И кроме того, мы раз в месяц обязательно выходим в прямой эфир. И в этот момент вы тоже можете позвонить. Наша передача в течение получаса, поэтому есть возможность позвонить уже вот по телефону прямого эфира. Кроме того, хотела бы вам напомнить, что наша передача касается вопросов семьи, воспитания детей, взаимоотношения ближнего круга, что называется, нашей малой церкви. Но, кроме того, есть вопросы, которые освещаются по ходу каких-то знаменательных событий, которые происходят в нашей стране и очень часто в которых участвует Светлана Георгиевна. Дело в том, что с 13 по 16 октября в Екатеринбурге на базе УРФУ состоялся 5-й международный конгресс памяти Лурии. Это советский основоположник мировой нейропсихологии, наука, которая касается человека, касается человеческого мозга. Поэтому, конечно же, нам будет очень интересно получить информацию о том, что произошло, от участника события, то есть от Светланы Георгиевны. Светлана Георгиевна, пожалуйста.
Да, уважаемые господа слушатели, конгресс прошел, конгресс был очень хороший. Были представители нейропсихологии Португалии, Бразилии, Америки, Израиля, Казахстана и многих других государств, в которых развивается вот эта область, основоположником которого являлся Лурия, советская школа, это советская школа психологии. И, естественно, как сказала Лариса Михайловна, что нейропсихология как наука психология, даже несмотря на то, что это наука о мозге, она, естественно, это наука о человеке. И там есть очень много нюансов, которые мы можем применять в своей жизни, тем более, что огромные вот эти вот исследования, которые сейчас проводятся, они проводятся, в частности, для того, чтобы облегчить жизнь людям с проблемами. И вот, например, в выступлении представителя Португалии, ну, если на наш язык перевести, можно сказать, что как бы главного психолога Португалии, нейропсихолога Португалии, прозвучало, что сегодня в Португалии имеется огромное количество детей с трудностями в обучении, с нарушениями социализации, с проблемами в жизни, в поведении. И, к сожалению, сейчас то, что может предложить общество развитое, это таблетки. То есть детей лечат. По сути дела, ну, мы знаем, что любая таблетка одно лечит, другое калечит. Конечно, дети в какой-то мере начинают и учиться лучше, где-то там корректоры поведения есть. Но всем понятно, что это не есть хорошо, потому что мы до конца не знаем влияние веществ на мозг, как это отразится в будущем, на будущих поколениях. И поэтому он говорил о том, что мы не всегда знаем, как им помочь, и поэтому вот все исследования, которые проходят в Португалии, они как раз, ну и в любой другой развитой стране, связанной с этими проблемами, они проходят как раз в русле того, как другими методиками, системами воспитания, системами обучения, может быть, какими-то такими обучающими тренинговыми элементами помочь этим детям социализироваться. И особенно, вот особенно много говорили о детях с нарушениями речи, сейчас очень много. И мы с вами знаем, тоже говорили в наших программах, что если раньше там на садик была одна группа логопедическая, потом их стало три, потом нужно было их 10, а сейчас мы по статистике там, не хочу плохие цифры озвучивать, но хочу, чтобы вы поняли, больше половины детей – это дети с нарушениями речи.
Светлана Георгиевна, этому объяснение есть все-таки, да?
Дело в том, что теорий много, и ну, я подпишусь под очень многими, но что происходит на самом деле, сказать сложно. Дело в том, что причинами называют и то, что у детей нет грудного вскармливания, потому что когда мы говорили, помните, я вам рассказывала по радио, что когда ребенок сосет материнскую грудь, он трудится, то есть аж потеют они, да, то есть это напрягаются мышцы щек, мышцы артикуляционного аппарата, вот, потому что, чтобы молоко вышло из груди, нужно ребенку создать во рту вакуум. И, естественно, вот эти дети-искусственники, которым льется все из соски, они не развивают мышцы, которые потом участвуют в речи. Следующий момент, то, что дети перестали жевать, то есть они едят гомогенизированную пищу, вот это что это такое, протертое пюре, то есть не надо ничего жевать, глотать и все. Вот. То есть первое. Второе, это то, что очень много детей с нарушениями центральной нервной системы, и мы знаем, что по приказу Минздрава у нас выхаживаются дети весом 500 грамм, и понятно, что очень много нарушений центральной нервной системы, а артикуляционный аппарат, то есть мышцы, связки, верхней и нижней челюсти, язык и так далее, это все, естественно, регулируется центральной нервной системой, и сбой в развитии центральной нервной системы, он сказывается на согласованности действий вот этих вот мышц, связок, костей и так далее.
То есть это такая взаимная зависимость, да?
Да, да. И поэтому очень много детей с... Ну вот в садик придите, просто, конечно, вам никто не даст, но если провести такое исследование, например, взять карточки, да, и просмотреть, огромное количество детей имеют диагнозы, связанные с центральной нервной системой, которая, естественно, еще раз говорю, отражается в той или иной мере на деятельности артикуляционного аппарата. Следующая теория, которая есть, это теория, которая говорит о том, что... В общем, собственно говоря, это не теория, это как бы аксиома для психологов, педагогов, но тем не менее речь идет о том, что ребенок может развиваться только в диалоге. Мы знаем знаменитые примеры Маугли, то есть детей, которые выхаживались, выращивались животными, но эти дети не осваивали речь. И если их, например, брали в человеческое сообщество позже 5 лет, то они уже никогда не могли разговаривать. То есть вот эта идея, что нужен диалог, она как раз сегодня просто стучится во все двери и окна, потому что с детьми разговаривать перестали. Дети смотрят телевизор, сидят в планшетнике, родители включают им вот эти всякие диски, да, вы видели, в коляске ребенок катится, и мать вместо того, чтобы разговаривать, у ребенка по духам орет диким голосом детская песенка китайского производства из какого-то там этого, не знаю, как эти штуки сейчас называются. Вот, и родители думают, что если человек слышит, их маленький ребенок слышит речь, то он будет развиваться. Нет, господа, речь развивается в диалоге. То есть от того, что он слышит поток звуков речевых, это не значит, что он вычленяет из них слова. Угу. Потому что именно мама говорит, это лампа, это бабушка, сейчас оденем носочки. Вот. А если сидеть и смотреть про развитие носочной промышленности в телевизоре, то навряд ли ребенок из потока слов про носочную промышленность вычленит, что именно у него на ногах синие носочки. Вот. Ну и так далее, не буду останавливаться. То есть вот этот вопрос о том, что очень много нарушений речи самого разного характера, обсуждались вопросы после травмы и так далее. Это вот один из вопросов, который широко обсуждался. Ну и еще, естественно, обсуждался вопрос о огромном количестве детей вообще с особенностями в развитии вот, аутистического спектра и так далее. И, например, выступала директор центра, московский есть центр имени Лурия, где в течение уже 20 лет оказывается помощь детям с нарушениями развития. Но чем они хороши, вот этот центр, в отличие, например, от многих других городов, где помощь оказывается. Дело в том, что они сосредоточены в одном месте. Давайте не будем как бы обманывать себя, у них есть деньги, и поэтому у них есть все специалисты. И вот, например, директор центра озвучила причины, по которым они получают столь высокие результаты. Дело в том, что первое – это мощная нейропсихологическая диагностика. Господа, не буду в эфире объяснять, это очень долго, это очень дорого, чтобы вы поняли. Первое. Второе – они используют опору на зону ближайшего развития. Это термин, введенный еще одним знаменитейшим нашим психологом Левом Семеновичем Выгодским, который считал, что... У ребенка есть как бы несколько пластов. Первый пласт актуальное развитие – это то, что он может. Вот мы его смотрим, он может. Зона ближайшего развития – это то, что он сможет с помощью взрослого. То есть вот мы ему помогаем, и он делает. И зона будущего, перспективного развития – это что мы предполагаем, он сможет сделать вообще. Потому что понятно, что если мы видим то, что может ребенок и может с помощью нашей, то мы можем предположить, хотя не всегда это сбывается, но тем не менее. Третье у них – это то, чего, к сожалению, у нас нет. Это бригадный метод коррекции. Вот, то есть все специалисты, которые есть, это врачи, это педагоги, это дефектологи, это логопеды, это много-много разных специальностей, собранных в одном центре. И ребенок как бы переходит от одного к другому, и оказывается такая комплексная помощь. У нас могут сказать, что да, у нас есть центры, в которых это есть, но у нас не выстроено это в линию. Ну, еще раз говорю, для того, чтобы это делать, нужен огромный объем самого центра и достаточно специалистов. И последнее, что они используют, так как это дети, несмотря на то, что и разного возраста, это игровые методы, то есть все виды игротерапии. Через игру взаимодействие, то есть не обучение, как у нас, сядь и сейчас мы с тобой будем звук «З» учить, как он произносится, да, или там будем учиться читать, а через игровые методы. Ну и здесь вот закончить вот об этом центре можно словами. Выступил господин Асмолов, наш известный заведующий кафедрой психологии МГУ, факультета психологии, который был учеником Лурия, и он говорил, что всегда его учитель говорил: «Ты должен поверить, что ты это сможешь». Угу. То есть вот этому ребенку, который в центре Лурия лечится, ему внушают мысли, его родителям, что он сможет, и действительно результаты есть очень-очень потрясающие.
А, Светлана Георгиевна, родители при этом как-то участвуют или они...
Безусловно, mm-hmm. вот в этом комплексность подхода. Mm-hmm. Дело в том, что без участия семьи и родителей невозможно осуществить. Мало того, что есть домашние задания, то есть они должны поддерживать тот вид деятельности, который с ребенком осуществляется. Есть психологическое взаимодействие mm-hmm. с родителями, когда их просто учат, что надо делать и чего не надо делать с их ребенком. То есть
единомышленники такие должны,
конечно, да? Конечно. Тут вопроса, хорошо, что вы, Лариса Михайловна, добавили, тут вопроса просто не стоит. Mm-hmm. То есть это было раньше, много лет назад, когда мы считали, что мы возьмем ребенка, ручками над ним помашем, и все само тихо, мирно mm-hmm. сделается.
Mm-hmm. Ну и часто у родителей такой подход. Вот мы сдаем в больницу, в школу, куда угодно,
к сожалению,
да? Там специалисты сделают, что нужно.
Ну, здесь, конечно, необходимо помнить, что ребенок это ваш по закону, любому государственному, юридическому, моральному, нравственному, вы за него отвечаете, поэтому. Это вот как бы первый блок. Второй огромный блок, который рассматривался, и, ну, я, например, просто была в восторге от вот этой идеи самой, которую озвучивают, потому что я ее поддерживаю обеими руками, это... Выступал представитель, также вот руководитель из Испании, который говорил о том, что они очень много работают над тем, как человеку добиться результата. Ну, опять же, вот нам неоднократно звонили слушатели, помните, Лариса Михайловна и господа слушатели, которые говорили, что вы говорите прописные истины, что вы уже достали. Да. Вот одно и то же. Вы говорите, сколько уже, 13 лет, да? 13 лет, а люди одни и те же вопросы задают, и ничего, собственно говоря, не меняется. Дело в том, что не только, господа слушатели, вас интересует этот вопрос, но и психологов. Почему мы даем в руки человеку методику? Угу. Мы обучаем его действовать, а он не действует и ничего не делает, и как бы все остается на своем месте. Ведь огромное... Ну, я не знаю, чего бы мы ни коснулись в жизни, есть правила, которые знают все, но которые никак не выполняются. Начиная там от перехода на зеленый свет и заканчивая, что нельзя разговаривать во время еды, а у нас все телевизор смотрят и беседуют, да? Вот, когда я ем, я глух и нем, собственно говоря. И чтобы было понятно, о чем речь, речь вот о чем. Например, вы знаете, что надо делать зарядку. Вы хорошо это понимаете, вы это точно знаете. Более того, вы изучили 1000 приемов этой зарядки. Вы знаете методику, подходы, каким образом ее осуществлять. У вас есть даже место для зарядки, время для зарядки.
И коврик.
Да, коврик – это важно. Иногда некоторые говорят, без коврика-то я не могу. Я читала про одного мальчика, которого в школе в среднем звене били-лупили. Он был маленький и худенький. Не буду называть фамилию, потому что это известнейший человек сейчас в России. И в 6 классе он взял журнал «Здоровье» и прочитал, что надо качать мышцы, а качать ему было нечем, никаких гантелей в советское время, там, чтобы пошел, свободно купил. Угу. И он качался утюгом, делал упражнения, но они жили в двухкомнатной квартире, у него еще был брат, как он пишет, собака, кот и двое родителей. И вот он говорит, что когда я делал зарядку, они переступали через меня, ходили, то есть он лежал посреди комнаты, делал зарядку, они ходили мимо него, собака там на нем лежала, в общем, родители переступали, все над ним смеялись. Через 2 года он вырос чуть ли не в чемпиона, накачал утюгом и всякими простыми упражнениями мышцы. Сейчас это великолепнейший представитель с мышцами, с прокачкой, с великолепной гибкостью и так далее. То есть вопрос коврика, он, конечно, важен, но
то есть имеется в виду, зарядку. Что у нас есть все возможности,
да,
для того, чтобы делать.
Оказывается, для того, чтобы зарядку все-таки делать при наличии коврика или без оного, необходимо захотеть. То есть это вопрос о том, что наш мозговой импульс о том, что надо делать, должен быть подкреплен эмоцией. И это тоже всем понятно, когда люди говорят, я хочу, вот недавно одна женщина, я как раз рассказывала ей вот этот момент конгресса, она говорит, Светлана Георгиевна, ну как же так, вот я ведь хочу выучить английский, я же хожу на английский, но я никак не могу его выучить. Я ей сказала, потому что есть две вещи, есть хочу, а есть хочется. Угу. Мне хочется разговаривать на английском, это великолепно, но хочу ли я это делать, это вопрос.
То есть это уже волевые усилия?
Нет, Лариса Михайловна, это желание.
Желание
это
плюс воля.
Нет, да? Лариса Михайловна, второй этап – это эмоция. Мы должны понимать, что та деятельность, которую мы осуществляем, она эмоционально окрашена. И опять же, мы видим много людей, которые хотят что-то делать, да, у которых сформировано представление о том, что надо делать, которые хотят что-то делать, но… Или делают, потом срываются, и мы видим это на толстых, да? Миллионы диет, я не знаю, там миллионы всяких подходов, миллионы людей, которые пробовали худеть, и бросили. Хотя они знают, что делать, они хотят это делать.
И почему? Даже добивались результата.
Да, почему? И вот здесь, на конгрессе, как раз было сказано то, что, собственно говоря, знали 1000 лет назад, и знаем мы все, но просто это не актуализируем. Дело в том, что для того, чтобы добиться результата, у человека должна быть цель. Все. И мы знаем сегодняшние методики похудания, когда теткам говорят, возьмите фотографию, повесьте перед собой и захотите быть такой, как вы были 25 лет назад. Я знаю одну тетку, которая на 30 килограмм похудела перед серебряной свадьбой, потому что она захотела вновь попасть в платье свадебное, в котором она 25 лет назад выходила замуж. То есть все, круг замкнулся, в этом зарыта собака. А вот для чего, оказывается, никто не знает. По крайней мере, основная масса. И тоже, Лариса Михайловна, помните, да, мы неоднократно этот вопрос обсуждали. Для того, чтобы что-то сделать, нужно знать для чего. А задай вопрос, и человек, оказывается, не знает. Худеть для чего? Люди говорят, помните, я вам рассказывала изумительный пример из практики, когда женщина пришла ко мне и хотела, чтобы она похудела, и она сказала, что она в 10 местах была и 10 раз худела, и потом набирала вес, и выяснилось, что она хочет похудеть для того, чтобы бросить мужа. Помните эту историю, да?
А потому что
он ее, а он ее достал уже, он 25 лет инвалидом у нее на шее, и вот как только она похудеет, она найдет другого мужчину и, наконец-то, поживет для себя. А когда мы стали разбирать, выяснилось, что она не хочет его бросать, ей его жалко. А на Руси жалеет, значит, любит. И наша-то задача была определить ей цель как раз. Похудеть не для того, чтобы бросить мужа, а можно жить с мужем и быть худой и красивой. И она похудела. То есть вот этот вопрос, который, казалось бы, уже, ну, знаете, оскомину набил, он, тем не менее, сегодня подтвержден исследованиями. Без цели сделать ничего невозможно. То, что там мотивация или что, в любом случае. То есть мы должны понимать, что деятельность, которую мы хотим себе предложить, она должна быть осмыслена. Осмысленно. То, что, например, вот на конгрессе было преподнесено как включение человека в предметную осмысленную деятельность. Осмысленную, в осмысленной деятельности это должно быть. Ведь огромная масса вещей мы делаем... Ну, что называется, на автомате, не задумываясь. Вот вы пошли, вам захотелось пирожного, вы его купили, задаете вопрос, а зачем? То есть был импульс, но ведь вы знаете, что у вас вес, вы знаете, что... Да и вообще сейчас пирожные есть нельзя, там одна химия. То есть получается, что огромную массу вещей мы делаем просто на автомате, не задумываясь. А вот эта осмысленность, это как раз и есть вот это целеполагание, собственно говоря, которое делает нашу жизнь... Ну, я бы так сказала, не побоюсь этого слова, человеческой. То есть нам ведь дан разум именно для того, чтобы несколько отличаться от других биологических видов существующих. Но мы в основном, огромная масса, живем вот так вот по проторенной дорожке, не думая. И как только мы с вами поймем, для чего мы делаем те или иные действия, то есть смысл этих действий, цель этих действий, нам будет понятно. Вот опять же, Лариса Михайловна, как вы... Можете предположить, женщина, которая купила вот это пирожное, зная, что ей нельзя. Какая цель у нее была?
Получить удовольствие. Ближайший шаг.
Да. То есть на работе плохо, накричали, чего-то там еще, она устала, ей охота какой-то радости. И вместо того, чтобы пройти пешком 2 километра до дома и получить мышечную радость, ну это так долго, да, и это надо чего-то делать, лучше взять вот раз-два, клюкнул чего-то там. То есть ли цель? Собственно говоря, у этой деятельности, да, но она неосмысленная, то есть она делает ее неосознанно, подвергаясь импульсу. Хотя, еще раз говорю, если у человека сидит внутренняя цель о том, что надо быть здоровым и что это нельзя, это просто на автомате люди это просто не едят. Так же, как ну, алкоголики пьют, а те люди, которые считают, что не надо пить, они просто не пьют. Хоть ты зайди в винный магазин, уставь там, я их не знаю, бутылками, он же не начнет это делать, потому что у него нет...
Нет сферы интереса.
Да, это в осмысленную деятельность это не входит, то есть это вообще смысла никакого не имеет, открывать бутылки и чего-то там делать.
То есть речь о силе воли здесь ни при чем, действительно.
Да, да. И поэтому вот это, еще раз говорю, вот этот смысл, он нами должен осознаваться, и, ну, я не знаю уж там, взять бумажку, написать, что для каждого какого-то нашего поступка, какая цель, или какую-то общую цель выбрать, но идея одна. То есть, если вы хотите добиться результата, необходимо вот таким только способом действовать. Последнее, что хотела бы я вот в этой программе озвучить, это то, что... Это представитель Америки, известнейший американский психолог. Он говорил о том, что сегодня мы живем в жизни, условия которых изменились кардинально и, собственно говоря, даже драматически за последние 100 лет. И проявляется это во многом в том, что мы видим огромное количество молодых людей, которые имеют все виды невротизации. То есть, начиная чуть ли не там с самого маленького возраста. И здесь, безусловно, вопросы, почему так происходит, что за жизнь мы молодым людям организовываем. И мне понравилось, например, высказывание представителя Израиля, была профессор Израильского университета, которая сказала, что с детьми перестали разговаривать, представляете, это в Израиле. И она говорит, сказку на ночь заменяют планшетом. Но, она говорит, мы проводили исследования, когда родитель берет планшет, и садится, ложится рядом с ребенком и показывает ему что-то в планшете, 90% времени он проводит в планшете. Понимаете? То есть это же надо что-то делать, у него внимание туда направлено. То есть это, если вы что-то делаете с ребенком в планшете, вы не с ребенком делаете, а вы в планшете, а ребенок тут рядом как бы. То есть вопрос о том, что исчезают самые простые, самые элементарные вещи, которые, казалось бы, ну, очевидны. Они исчезают. И последнее, что хотелось привести, это приводили пример, очень показательный такой, что в 60-е годы, когда только появилось телевидение и массовое распространение получило, были первые в Америке дебаты между Кеннеди и Никсоном. Ну и вы понимаете, Кеннеди, да, молодой красавчик, весь такой из себя, Никсон уже взрослый человек, по сравнению с Кеннеди, конечно, не такой презентабельной наружности. И вы представляете, что произошло? Эти теледебаты, которые были первые между ними за кресло президента Соединенных Штатов, они транслировались и на телевидении, и на радио. И по исследованиям произошла такая штука. Те люди, которые смотрели телевизор, они за кого проголосовали?
За Кеннеди, конечно.
За Кеннеди. Те люди, которые слушали радио, то есть они не купились на картинку, они слушали смысл, они проголосовали за Никсона. Вы понимаете? То есть во многом то, что мы сейчас имеем, вот эту, ну, как бы интерактивную виртуальную реальность, в которой живут наши дети, я не скажу, что это там плохие слова, опасные, это цивилизация, это как бы все понятно. Но надо понимать, что везде есть двойной смысл, и поэтому пытаться каким-то образом профилактировать, предотвратить, как можно меньше самому находиться вот в этих средствах, понимаете? Потому что ведь ребенок-то смотрит на родителя, который там телефон, планшет, компьютер, интернет и так далее. И если вы там слово, да, сейчас зависаете, зависаете.
Да, да, да.
И я так думаю, что вот эта информация, которая была на Конгрессе, которую мы вообще, собственно говоря, черпаем из разных источников, там, где мы можем найти это, мы должны пытаться применять к себе и к своим детям. Потому что, еще раз говорю, вот опять же, господин Асмолов привел изумительный пример. Он привел пример ножа. Он говорит, вот у нас есть нож, как предмет. Можно ножом порезать хлеб, но можно зарезать человека. То есть один и тот же предмет может использоваться в совершенно разных способах деятельности. И поэтому, зная и понимая мир, который нас окружает, еще раз говорю, относиться к нему осмысленно, понимать конечную цель того, что вы делаете, когда вы покупаете ребенку планшет или с дикими криками на ломаном русско-китайском языке вот эти все в коляску песенки какие-то кричащие. То есть вы должны понимать, что, как бы представлять, что вы получите в результате. Вот что необходимо. Потому что, к сожалению, сегодня огромная масса людей, которые живут вот буквально вообще не отдавая себе отчета в собственных действиях.
Светлана Георгиевна, вот мне хочется обратить внимание, что все-таки очень много мы общаемся с бабушками. И здесь вот в этой связи огромная роль бабушек, так ведь? Потому что понятно, что родители – это более современное поколение, они больше в гаджетах, они более нагружены какими-то проблемами. А вот роль бабушки здесь совершенно такая ненавязчивая. Она очень может сыграть свою большую роль, да?
Безусловно, я еще раз говорю, что если мы будем осмысленно подходить к своей роли родителей, к своей роли человека, к своей роли как имеющего тело, да, потому что за тело надо отвечать. Естественно, я думаю, что у многих из нас жизнь изменится, и она будет гораздо лучше.
Светлана Георгиевна, спасибо огромное. Я напомню нашим радиослушателям, что сегодня мы услышали рассказ от Светланы Георгиевны Шабас, которая была участником 5-го международного конгресса памяти Лурии. Этот конгресс проходил 13-16 октября в Екатеринбурге, и в нашей следующей передаче Светлана Георгиевна продолжит свой рассказ. Дорогие друзья, с вами была передача «Да будет с вами любовь». Светлана Георгиевна Шабас, наш доктор и психолог, и журналист Лариса Ларионова. Мы прощаемся с вами. Храни вас Господь. До новых встреч.
До свидания.